Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня Святая Церковь, и мы, верные ее чада, светло празднуем три праздника. Воскресный день, неделя третья Великого Поста, великий 20-й праздник Святаго Благовещения, Святой Владычицы нашей, Госпожи Богородицы и Пристой Девы Марии. И одновременно это есть праздник зачатия Господа нашего Иисуса Христа Пресвятой Девою Марией. И поклонение честному и животворящему кресту Господню, который Святая Церковь выносит сегодня в третью неделю Великого Поста для укрепления всех верных, кто подвигом смирения и истинного пощения подготавливает себя к великому празднику всех праздников, светлому Христову воскресению. Дней спасения нашего главизна. Так Святая Церковь и мы вместе с нею поем в тропаре в честь великого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот праздник называется главизной, то есть главный. Почему же этот великий праздник так воспевается, хотя и другие праздники есть, посвященные Пресвятой Царице, Госпоже Богородице нашей, скажем, введение во храм, и там поется «Дней спасения нашего предображения». То есть там это было еще только прообраз, как бы начало нашего спасения, а здесь уже главизна, потому что у Бога не изнемогает никакой глагол. У людей бывает так, что приходит какая-то весть, а потом человек еще долго ждет, когда самим делом это извещение, эта весть, это послание осуществится. У Бога совсем не так. И в тот момент, когда архангел Гавриил вошел к Деве Марии, и Писание говорит, что это было в шестой месяц от зачатия ее родственницы, святой праведной Елизаветы, матери Предтечи. То есть идет конкретная привязка к зачатию блаженного крестителя будущего и Предтечи Господня Иоанна. И приветствовал ее и стал говорить впервые за все время их совместного такого пребывания, ибо архангел Гавриил был ангелом-хранителем Пресвятой Девы Марии. И он был ей представлен в три годика, когда она была введена во святая святых Иерусалимского храма, и окормлял ее постоянно. И для нее это не было необычным его явлением или удивительным. Необычным было то, что он впервые за все время стал говорить. Он назвал ее благословенной между всеми женами, и что она зачнет и родит Сына Божия. Это было новое для Владычицы, Госпожи Богородицы нашей и Преснодевы Марии. Она даже сразу не могла принять со слов великого посланника Божия. И вот эта осторожность ее показывала величие духа и правильность ее духовного устроения и состояния, потому что она была очень внимательна внутри самой себя. Она вела самый внимательный образ жизни. Она занималась великой Иисусовой молитвой, которую ей открыл Господь Бог еще до Рождества самого Сына Божия Иисуса Христа. И она еще не знала тогда, что именно ей Бог благословил родить того, чье имя она уже призывала в молитву, и чьим именем она освятилась и уготовила себя вот, быть матерью этого великого Бога нашего Иисуса Христа. И ангел ей объяснил и убрал все эти недоумения, которые очень мудро Царица Небесная возражала ангелу, указывая на падение Евы. «Я боюсь, ибо уже один раз род человеческий пал, когда женщина, именно первая женщина Ева, послушалась лукавых слов змея», то есть тоже падшего ангела, который в виде змея пришел и беседовал с Евой. И поэтому вот эта великая осторожность царицы неба и земли научает и нас, что мы не должны быстро, поверхностно принимать что-то такое для нас необычное, славное даже, великое, если даже оно приносится уже известными нам Божьими людьми или ангелами даже с неба. Потому что и здесь заповедана великая осторожность, и не зря великий апостол Павел говорил, что если ангел с неба даже придет и будет благовествовать иначе, чем святые апостолы, святые отцы церкви, то анафема да будет. И не в том смысле, что если святой ангел, и он может нарушать традицию церкви или божественное учение, а может быть он для проверки нас, для испытания нас, будет что-то говорить и проверить, как мы к этому относимся. Вот. И, а может быть, будет демон, который примет вид светлого ангела и будет пытаться нас погубить. И по этим причинам мы должны всегда сверять любое поступающее для нас какое-то новое учение или новое слово вот, с традицией церкви, с духом и содержанием святых отцов церкви, ибо все должно согласовано быть единодушно, единомысленно. И тогда мы не погрешим и не увлечемся каким-нибудь обольщением от сопротивника нашего. И поэтому этот великий пример всегда должен стоять перед нашим взором, вот, в нашем сердце, и мы должны подражать вот Царице Небесной в этом отношении. И получив удостоверение и уверение, каким образом родится Сын Божий, величайшая в женах и смиреннейшая среди человеков, сказала: «Будет мне по слову твоему». И вот в тот момент, когда архангел Гавриил благовествовал ее, ей вот, великое рождение Сына Божия, и произошло зачатие Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. То есть Дух Святый осенил ее, и сила Вышнего снизошла на нее, и непостижимым для нас образом, это великая тайна, Бог зачался во утробе Пресной Девы. Человеческий ум, даже самый высокий, самый очищенный, самый благодатный, не способен вместить, и ангельский ум не способен вместить этой тайны. Эта тайна настолько велика, она настолько превосходит все наши разумения, как Бог, который никаким образом не зависит от своей твари, от всего сотворенного, и не имеет ничего общего, совершенно разная природа у Бога и у твари. И этот бесконечный, безграничный дух, это великая личность, это великий ум, и все, что мы не скажем, оно не отражает на самом деле того, кто есть наш Бог. Настолько он велик, настолько он славен. И он вдруг каким-то образом не просто приходит к твари и как-то с ней вступает в общение, ибо мы знаем, что и в раю, пока люди не пали, Господь с ними общался, даже после падения еще продолжал вразумлять и Адама, и Еву, и даже согрешившего Каина, но уже, конечно, через внешнее вот такое воздействие, а до этого обитал и внутри у них Духом Святым. И поэтому, конечно, людям непонятно, как может быть такое соединение, что этот Бог, который есть не плоть и ничего не имеет вещественного, чистый дух, в самом точном значении этого слова, и вдруг он берет плоть, воплощается без мужа, без семени, то есть необыкновенным естественным чином, который он же и установил для падших людей, а совершенно необыкновенным чудесным образом духом творит, значит, в чреве Преснодевы плоть для Сына Божия. И оставаясь совершенным Богом, оставаясь неразлучно с Отцом и с Духом Святым, ибо Троица неразлучна, неразделима, но и неслиянна, он второй своей ипостасью, Сыном Словом Божиим, воплощается в день Благовещения. Уже Бог пришел на землю. Он уже был в человеческом виде, в зародыше человеческом, в чреве Пресвятой Девы. Он уже был. Его первое появление во плоти не в Вифлееме, а здесь, в Назарете, в чреве Пресвятой Девы, при Благовещении от Архангела Гавриила. Да, еще предстоял труд выносить его 9 месяцев. И ровно через 9 месяцев, после праздника Благовещения, наступает праздник Рождества Христова. Господь родился ровно, положенное, отдав дань человеческому естеству, как положено, вот нормально, 9 месяцев он был выношен Пресвятой Девой. Внутриутробно развивался по человеческой плоти, так как и все мы в свое время, все рожденные человеками. И это великая тайна. Мы никогда не сможем ее постигнуть, как Дух становится плотью. Это непостижимо. Мы должны ее смиренно принять, восхищаться, славословить Бога, благодарить Его за эту милость, потому что с этим воплощением пришло спасение. Совершилось чаяние всех времен и всех народов в этот момент, в этот день и на этой величайшей в женах Деве. Здесь это совершилось. Это уже было положено начало будущей церкви, потому что глава ее зачался, воплотился. Осталось только ему родиться, вырасти и пойти на крест. И так уже с момента зачатия Пресвятой Девой мы сразу же вспоминаем о кресте, и в сегодняшнем дне празднования совмещается этих два праздника и третий воскресенье, ибо за крестом следует воскресенье. И так символично сегодня мы видим зачатие, воплощение Сына Божия, крест Его, ибо для этого Он пришел на землю, для этого Он в утробе Девы еще вселился. Тот, который не вмещает все небеса и вся вселенная не может вместить, вместился в маленькую человеческую утробу Пресвятой Девы. Это диво и чудо непостижимое. И ради одной цели – избавить нас от греха. Как же мы должны возненавидеть грех? И работа греху и демонов лукавых, которые нас постоянно подвигают на грех, искушают, соблазняют, но не могут заставить, если мы не захотим. Никто, мы самовластные. Бог нам дал разум и свободу воли. Мы не можем подчиняться дьяволу, если не захотим. Но мы сами выбираем, мы сами подчиняемся. И каково наше преступление в очах Божьих, если Он уже воплотился, прошел все, что мы проходим, кроме греха, по естеству человеческому, и с одной целью избавить от нас от этой лютой, неисцельной болезни, от этой духовной смерти, именуемой грехом, то есть греховным состоянием, падением нашего. Все последствия это извращение, это тупиковый, уродливый путь в никуда, в вечную бездну адскую, которая была не для людей уготована, а для падших ангелов. Люди добровольно избирают этот путь, отвергая то великое дело Божие, его приход для уничтожения греха и всех его последствий. И он изначально знал, что он рождается для позорной, страшной, крестной смерти. Он пришел сюда не наслаждаться жизнью, а с одной целью – помочь нам, спасти нас, искупить нас своей пречистой кровью, своей смертью, своими страданиями. И это свершилось на кресте. Поэтому от сегодняшнего праздника Благовещения, который является главизной, мы переходим к вершине земной жизни Господа, крестному страданию, о котором будем особенно говорить на Страстной Седмице. И на кресте Господь последним словом, испуская дух в руки Отца Небесного, сказал: «Совершилось!» Вот от момента зачатия Его до испускания Духа Своего Святаго в руки Отца Небесного совершалось спасение. И оно совершилось, состоялось, все, уже произошло. Затем уже была радость и слава, и победа воскресения, победа над адом. Это все было после воскресения. Но само искупление и само спасение совершилось на кресте. Поэтому наша церковь, церковь Христова, являясь его телом, и мы члены этого тела, она является церковью креста, церковью крестоносною, церковью крестопоклонною, которая почитает крест, кланяется ему, благоговеет пред ним, как пред орудием своего спасения, как пред высшим жертвенником, на котором сам Господь благоизволил висеть и соединиться воедино с веществом древа креста. Так, что было как бы двуединство. То есть Господь воплоти и крест несколько часов соединяли одно. Креста Господь или Господний крест. Одно существо было. И поэтому так освятился этот крест. Он был трехсоставный. Мы знаем из трех благородных деревьев: кедр ливанский, певк и кипарис. Это в знамение триединства Бога. Что Бог один, но в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. И он имеет две основных перекладины. Вот стойку и большую перекладину, куда были прибиты ради наших грехов пречистые руки Спасителя огромными гвоздями. И также ноги к стойке были прибиты на подставку особую, тоже этими же огромными гвоздями. И вот эта двучастность креста, то есть, который направлен в четыре стороны, как мы читаем в богослужебных вот, наших книгах, богослужениях, что он освещает все четыре стороны света, которых только четыре и есть. То есть мир устроен крестообразно, изначально. Так Бог устроил. И поэтому Бог и спасал его на четвероконечном, этом большом кресте. А если добавляется еще маленькая табличка и маленькая подставка, то он восьмиконечный, и мы почитаем поэтому и тот, и другой крест. Но основное, крестовина была большая, четвероконечная. И поэтому осеняем мы себя крестным знаменем, четвероконечно возлагая на лоб, как вместилище разума, на живот, на правое плечо и на левое плечо. Вот. Для освящения и ума, и духа нашего, вот. И всей телесной крепости нашей, чтобы все служило во славу Божию, чтобы все укреплялось силою креста. Ибо каждый раз, когда мы осеняем себя благоговением, с верою, истово, знаменем честного жертвящего креста, мы получаем силу, мы получаем особую благодать креста, того самого креста, который освятил Господь Иисус Христос. В это время, когда Господь висел на кресте и претерпел смерть, Дух Его Святый отступил от него, вышел из него и пошел к Отцу, в этот момент завеса или катапитасма в Иерусалимском храме разодралась надвое сверху донизу. Это было очень крепкого материала, такой золотой парчи, особо сшитая занавесь, которая отделяла храм от святая святых. И в святая святых мог войти только архиерей, первосвященник, один раз в год с кровью для освящения, особого освящения этого жертвенника, где хранилось ковчег завета со скрижалями Моисея, с жезлом расцветшим Аарона, который все эти века хранился, живые цветы постоянно напоминали о всех чудесах, которые происходили во время исхода из Египта и хождения по пустыням в течение 40 лет. Также манна небесная, которая раньше больше одного дня не хранилась, а растаевала как снег, если люди пытались сохранить ее на следующий день, так здесь она хранилась многие столетия в свидетельство этому народу, что это все было реальностью, это все чудеса были действительно на самом деле, поэтому у них были свои святыни, у них были свои удостоверяющие истину их происхождения веры и религии, истинности Бога. Вот эти святыни хранились во святая святых. И что делает Господь? Поскольку Ветхий Завет только тенями, гадательно указывал на великую тайну спасения, и только великие пророки могли отчасти проникать в эту тайну и постигать ее, и духом своим доносить через Священное Писание духоносное до нас, ибо Бог так им благословил и так устроил, чтобы мы имели их богодухновенные глаголы через Священное Писание. Но во всей полноте это было закрыто. И Ветхий Завет в основном доносит нас истины тенями, притчами и гаданиями. И вот с этой минуты, разделив, разодрав эту завесу и обнажив святая святых, Господь показывает нам, что на самом деле святыня и дух который, святой, который был святая святых Ветхозаветного Иерусалимского храма, перешли на крест Господень, на Голгофу. Вот где истинная святыня, вот где истинный жертвенник. И его не надо скрывать за занавесками. И не надо покрывать покрывало Моисея на Священное Писание. Все, прошли времена неведения, прошли времена загадок, прошли времена недоумений. Вот, воочию всего мира, на лобном месте, водружен крест во спасение всех людей до единого. Во спасение всего мира, ибо страждет не только люди, страждет вся тварь, ожидая искупления сынов человеческих. Вот святыня высочайшая, и поэтому Святая Церковь движима Духом Святым, ибо Церковь имеет главу, и Церковь имеет сердце. Глава Церкви – сам Господь Иисус Христос, а сердцем Церкви является Дух Святый, ибо и мы именуем свой Дух сердцем, а так как ум иногда именуем головой. Так вот, главой церкви, ее умом, ее руководителем является Господь Иисус Христос. А ее духом, ее кормчим является Дух Святый. И вот движимый Духом Святым церковь установила особое почитание кресту. И он, как высочайшая святыня, водружается на куполе каждого храма. И он водружается на самом дорогом месте каждого человека, который является грудь, перси. То есть там, где в свое время на персях Господа возлежал великий Иоанн Богослов. Поэтому нельзя говорить, вот когда мать берет младенца, прижимает к груди, как самое вот, выражение самого близкого, тесного, такого любовного союза. То есть для нас вместе грудь или перси – это символ нахождения Духа, как самого главного вот, вещества человека. И поэтому здесь, на персях, мы носим честный животворящий крест, то есть маленькую копию этого креста, который освящен от того истинного Голгофского креста Господня. Поэтому так прославляется и так именуется и честным, и животворящим, потому что после освящения его пречистым телом умирающего Господа, пречистой его кровью святою и страданиями его, он настолько освятился, как ни одно вещество в мире или все освященные вещи в мире вместе взятые не могут превзойти силу освящения Голгофского креста. И он освящен не на некоторое время, даже не на тысячи лет, а на вечность. И мы находим об этом указание в Священном Писании, в книге Откровения великого апостола любви, великого крестоносца и крестопоклонника Иоанна Богослова, так же, как и великий апостол Языков Павел говорит, а я приведу Христа распятого. То есть он великий был тоже почитатель креста Господня. Так вот, великий Иоанн Богослов Духом Святым записал в своем откровении, полученном от Бога на острове Патмос, что в вечной жизни, описывая Иерусалим небесный, спускаемый от Бога, и в этом граде небесном Иерусалиме будет течь река жизни, и будет водружено древо, и это древо будет простираться на левую и на правую сторону. И это древо будет не просто кусочек деревяшки как памятник стоять. Оно будет живым, будет давать листья, будет давать плоды, которые будут исцелять. Листья написаны для исцеления народов, а плоды для благодатного укрепления. И это будет вещественное древо. Лучше сказать, вещественно-духовное, ибо оно уже не есть чистое вещество. То есть особо освященное духовно-вещественное существо. Мы молимся Христу как живому. Радуйся, честный и жертвующий крестик Господень. Как может радоваться само по себе вещество, если оно не живое? Мы же обращаемся к нему как к живому. Вот. И вот это продление на левую сторону берега и на правую сторону берега указывает, что это левая и правая часть креста Господня, который будет стоять в воде этой реки вечной, которая символизирует собой потоки Духа Святаго. Крест, ради креста Дух Святый пришел на землю. Ради страданий Спасителя и искупителя заслуг Дух Святый сошел потом на церковь. И мы живем в благодати Духа Святаго, в вечном царстве, которое здесь начинается. С того момента, как мы покрестились. В русском языке, или в славянском языке, слово «погружение», оно означает «крещаюсь». То есть опять корень слова «крест». То есть мы умираем, но не просто умираем, а мы как бы умираем вот подобно Господу Иисусу Христу, то есть крестной смертью. Поэтому крещение вот, в Великом Таинстве происходит как распятие себя и смерть на кресте в подобии смерти Господа. И восстаем искупели, как воскрешаем в подобии воскрешения Господня. И так делаем три раза во имя лица каждой Пресвятой Троицы. Поэтому мы уже выходим не разделенный с крестом Господним искупели крещения и с его смертью и с его воскресением. Это мы должны четко понимать, до глубины духа довести. И почему мы сразу же в момент крещения по выходу из купели одеваем крест? Сразу же священник или крещающий нас человек одевает нам крест, дает лобызать и одевать крест. Во свидетельство, что мы теперь уже отвергли своей воли, мы крестились, то есть умерли как бы для греха, для обычной жизни мира сего, по стихии мира сего, где князь мира сего, дьявол правит, и родились для жизни с Богом, воскресли для жизни с Богом через его крестную смерть. Как бы символически пока что уподобились этой смерти, а затем всю жизнь и выполняем заповедь Господа, которая сегодня тоже в воскресном Евангелии не случайно совпало так доносить до нас Слово Божие. Отвергни себя, возьми крест, и следуй за мной, то есть за Господом. Вот эту заповедь мы исполняем. Опять главное взять крест. Здесь уже крестом называются все прискорбные обстоятельства, которые только встречаются в жизни человека. Ибо Господь претерпел много скорбей за короткую жизнь свою и показал нам, что земная жизнь не для наслаждений и услаждений, а для крестоношения, для терпения скорбей. И в течение этого скорбного шествия мы должны крест свой жизненный претворить в крест Христов, духовно своим подвигом, покаяния и молитвы мы должны превратить так, чтобы страдаю я, страдает во мне Христос. Страдает Христос, и я с ним состражду. Второе, что мы должны сделать в отношении своей жизни и в отношении креста, ибо наша жизнь уже неразделима от креста никак. Мы можем где-то потерять вещественный крест иногда, где-то забыть, или нас могут снять злые люди по обстоятельствам где-то, но это не оторвет нас от креста того духовного. Мы никак не можем потерять его, ибо мы сами не сошли с него. И поэтому духовное фарисейство, духовное иудейство не в том состоит, что там по плоти кто-то еврей или прочее, ничего подобного. А основная суть этого заблуждения, уклонения выражается одним словом: сойди с креста и уверуем в тебя. Вот к чему призывает мир, вот к чему призывает дьявол, вот к чему призывают бесы и все лжеучителя, еретики. Сойди с креста и уверуем в тебя. То есть такой нам нужен Бог, бескрестный, не страдающий, гигант, победитель в человеческом понимании. Супер Александр Македонский, покоритель народов, но не страдающий. Крест не нужен. Вот это есть иудейство, это есть фарисейство в духовном смысле. И тут не имеет значения, любой национальный человек может быть таким, который не хочет страдать. Вот смотрим в себя. Если у нас протест против скорби, возмущение, неудовольствие самое малейшее, это мы встали на пагубный путь схождения с креста и лишения спасения. А спасение в одном — взять крест и следовать за Господом на Голгофу. А что такое Голгофа? Позор, оплевание, бичевание, обнажение полное, лишение всего и смерть. С разбойниками, с бандитами. Вот к чему Господь нас призывает. И Он не скрывает, не обманывает никого. Сразу говорит: вы мои последователи, я вам обещаю жизнь вечную, в вечном царстве. Но здесь идите за мной на Голгофу. И не убойтесь убивающих тело. И не стыдитесь исповедовать меня. Как? На кресте, на позорном кресте, не стыдитесь меня исповедовать так, не песнопениями в уютных залах, христианскими песнопениями. Нет, это не исповедание. Это приятно, красивая музыка, пение, не в великолепных храмах, где великолепные росписи, там, хоры поют благозвучные. Это не есть исповедание Христа. Нет, это богослужение, иногда, может, даже богоугодное и прочее. Но не в этом суть. Суть в исповедании Христа – это идти на крест. То есть принимать все вплоть до своей смерти, так, как Бог нам это дает, не противясь внутренне, ни малейшего сопротивления этому, ни удовольствия не выражая, а благодаря, что Бог дал нам эту великую возможность. Поэтому возлюбим крест как свое неотъемлемое спасение, как часть своей жизни, уже неотторжимой от нас, основа нашей жизни. Поэтому будем осознанно, великим благоговением и любовью осенять себя крестознанием, напоминая себе постоянно, для чего мы на земле, и что нас, вернее, кто нас несет. Крест нас несет. Он нас подвигает в истинной духовной жизни, если мы, конечно, в ней находимся, в жизни с Богом. Он нас соединяет с Богом, ибо крест был соединен с Богом, Иисусом Христом. Если мы хотим к Нему прийти, то через крест, присоединяясь к Нему, мы и к Богу присоединяемся. Нет другого пути соединиться со страдающим Богом, Иисусом Христом. Он, божественный страдалец, висит и ждет. И из креста говорит: придите ко мне все труждающие, обремененные, этой пустопорожней жизнью по стихии мира сего, и я через крест успокою вас. Ибо руки ваши будут прибиты к этому духовному кресту и не смогут уже подниматься на греходелание. Ноги ваши будут прибиты и уже не смогут двигаться по дорогам греха. И все естество ваше будет прикреплено к кресту и уже вознесено от земли, ибо крест был над землей. Вознесет, Господь сказал, вознесут меня на древе. И крест поэтому отделяет нас от греховной жизни. Ибо, как учит Писание, только страдающий человек перестает грешить. Только страдающий человек перестает грешить. Нет другого пути. Мы немощны. Настолько, что если мы не будем страдать, мы не оставим греха. Мы любим грех. И не верьте никому, кто говорит, уверовав в Бога, признал Иисуса Христа Богом, спасен. Ложь, обман, прелесть. Мы видим это множество примеров, что Петр, великий апостол, не веровал в Бога. Он по водам ходил даже, видел фаворское преображение, исповедовал первым вслух Господа Сыном Божиим, нет плоти и крови от Отца Небесного. И чем кончил? Отречением трёхкратным, с клятвою и с божбою, клянусь Богом, что я не знаю Его. Да, потом покаялся, был восстановлен и стал великим апостолом. Это да. Но мы говорим сейчас, вот, мы что, чище Петра, лучше его, до его восстановления? Нет. Вера в Бога спасла его? Нет. А чем он закончил? Крестом. Он уподобился Сыну Божию в распятии. Единственное, что он не считал достойным себя вверх головой. А по смирению своему вниз головой попростился. И мучители пошли на это. Но он так и закончил, как Сын Божий, распятием. То есть, как бы не только по жизни он крест нес, он как бы и в конце своей жизни закончил на кресте свою жизнь, настолько оплакивая свой грех и искупая, и показывая нам. Поэтому одной веры недостаточно, веры и бесы веруют, сказал апостол Яков, и трепещут. Но они же ни креста не любят, они боятся его, они ненавидят его, трепещут и убегают от силы крестной. Поэтому не просто уверовать, признать умом, что Бог есть, и догматы признать, а жить как хочу, не получится. Надо умереть реально, как Господь умер реально, для греха. А умиряние происходит на кресте, ибо не всякая смерть приводит к жизни. Второй неблагозвоник тоже умер на кресте. Поэтому не всякий крест спасает, а только крест Христов, крест послушания, крест смиренного принятия божественной воли, который выражается для нас в уподоблении ему в страданиях. Ибо когда великий Павел обращался из гонителя церкви Савла, то Господь ему не обетовал ничего в земной жизни светлого и хорошего. Сказал, великие скорби ждут его. Вот что обетовал ему. Крест, да, тяжелый крест, который апостол Павел пронес всю жизнь. Закончив мученической смертью тоже. Вот образцы нам для подражания. Сам Господь, Его апостолы, Его святые, все прошли страдальской жизнью. Ни одного человека спасенного нет, кто бы жил прохладно и спасся. Нет. Это прелесть. Одной веры недостаточно. Одного признания Господа недостаточно. Одного внешнего поклонения недостаточно. Формального исповедания веры недостаточно. Исповедание идет жизнью, реальным изменением себя, покаянием, реальным качеством. Но все это достигается, совершается, хранится, укрепляется и плодоприносится только благодаря кресту Христову, кресту Господню. Поэтому Он честный для нас и животворящий. Мы на Нем умираем, но только для греховной жизни, только для жизни по плоти, только для жизни по крови своей и по стихиям мира сего. Но мы оживаем для вечной жизни с Богом. Поэтому прославим Господа, прославим Его крест честный и животворящий, ибо Он действительно животворит нас, и будем всегда с благоговением благодарить Его и за благовещение, и за силу крестную нам дарованную. И да оградит нас Господь силою честного и животворящего креста своего, и да будет крестная сила Его креста с нами во все дни живота нашего, и по смерти нашей, и при пришествии Спасителя, да узрим мы крест, как знамение Господа, идущего судить вселенную, и да сподобимся вкусить и от древа жизни этого, и в райских обителях. А листья для исцеления народов. Какое исцеление может быть в раю, в вечном, блаженном раю, откуда отбежит болезнь, печаль и воздыхание? О каком исцелении говорит великий Иоанн Богослов? Об одном. Недостаток любви Богу. Ибо все будут чистыми, ничто нечисто не войдет в Царство Божие. Физические болезни все будут отняты. Не будет никаких повреждений, уродств. Все это, все будут совершенные, красивые. Все человеки и ангелы. Это будет удивительный гармоничный мир. Но здесь, в земной жизни, мы можем заложить степень любви к Богу. Ту или другую меру любви к Богу. И она, эта мера любви, выражается, опять-таки, крестом. Отношением ко кресту. Двойное распятие себя. Себя для мира, а мир для себя. Вот в какую меру мы распнемся миру, и в какую меру распнем мир для себя, в такую меру мы и возлюбим Господа. А какой мере возлюбим Господа, в такой мере там она в вечной жизни и проявится. И одни люди не будут нуждаться в этих листьях. Мы видим это святых отцов. Они настолько возлюбили Господа, что и пострадали за Него. Уже им не нужно будет исцеляться. Они пребывают в совершенной любви Божией. А многие будут помилованы. Некоторые в наше время будут помилованы паче чаяния. Они ходят в храмы Московской патриархии, всяких патриархатов, епископатов, юрисдикций. И все это не спасает их само по себе. Никакого отношения к спасению не имеет. Там нет спасительной благодати, там нет Духа Святаго. Но люди обмануты, они не знают, неужели Бог их оставит. Нет. Если Бог Израиль ветхий не оставит, сказано, остаток спасется. Тем более православных христиан Бог не оставит. Да. Простых, обманутых людей Он спасет. Но как? Через страдания, через крест их личный. Но когда они перестрадают и не восхулят Господа, а возблагодарят, и будут помилованы паче чаяния, и Бог им скажет, все, что вы ходили в храмы, там молились, молились, я все отвергаю, ибо это вы по незнанию не туда молились, а вот милую вас. И они попадают очищенные в Царство Божие. Но любви-то у них нет. Той должной любви. Так, предрасположенность. И поэтому им нужно будет еще исцеляться. И это исцеление там, в вечности, опять будет даровано от креста, уже который явит свою животворность воочию. Это будет точное изображение Господа, Господнего креста, то есть из дерева сделанное, да? Но это древо будет живым. Вот, представляете, крест, который листья, с него плоды, благоухание неизвещенное. И отрываешь листик, вырастает новый вместо него. Человек потребляет этот лист и получается духовное укрепление. Это непостижимо, но это так. Вот о чем говорит Писание. И пусть же слава креста и сила его пребудет с нами, милостью Господа нашего, молитвы Пресвятой Владычицы нашей Госпожи Богородицы и всех святых. Аминь.